Всем привет! Мы возвращаемся в конец 18 века, следим за приключениями армии Наполеона и на этот раз некоторых других армий. Сегодня мы из Египта на некоторое время переместимся на Европейский театр военных действий, в частности в Италию, а проводником у нас, как обычно, будет незаменимый специалист Олег Валерьевич Соколов. Олег Валерьевич, здравствуйте!
Добрый день! Ну что, вы знаете, очень часто задавали вопросы те, кто пишет комментарии, когда же вот там Наполеон с русскими там сойдется, где же будет, когда же будет сражение с русской армией?
Суворов вообще, опять же где?
И вообще, да, Суворов опять же где, и как Россия будет фигурировать? Ну, я бы сказал так, знаете, как писали в старых книгах, глава 10, где появляется, наконец, Россия. И все проблемы франко-русские появляются у нас, полный рост, и, собственно говоря, с этого момента почти они у нас уже нас не будут покидать, потому что дальше главной темой, главным содержанием, так сказать, наполеонских войн будут все-таки войны с Россией. Но у нас еще они предстоят там, где Наполеон непосредственно будет сражаться с русскими войсками, а пока в данном случае у нас будет некий опосредственный контакт французских войск и русских войск под предводительством Александра Васильевича Суворова. Но все-таки ситуация будет, конечно, гораздо шире. Мы берем, этот ролик не будет посвящен походу именно Суворова. Этот ролик будет посвящен всей ситуации, которая сложилась в Европе во время начала египетской экспедиции Бонапарта. Собственно говоря, каким образом египетская экспедиция Бонапарта определенным образом, так сказать, повлекла за собой гигантские процессы в Европе и начало войны Второй коалиции. Собственно говоря, мы будем сегодня говорить о начале войны Второй коалиции и начале похода Александра Васильевича Суворова в Италию. Но для того, чтобы говорить нам об этом, нам нужно буквально отмотать на несколько лет назад историю. Нам нужно поговорить о том, как Россия, как российские элиты отнеслись к началу Великой Французской революции. В частности, конечно, как Екатерина отнеслась.
А я бы сейчас заметил, нас обязательно спросят, что это вот за штанга, как мы ее зовем, серебряная штука. Эта серебряная штука нужна для того, чтобы держать камеру над картами, которые припас для нас Олег Валерьевич. Он очень тщательно подходит к визуальному материалу, но, к сожалению, вот на данный момент пока наша маленькая камера, которая стоит наверху, не берет полной резкости на большом возвышении, поэтому нам пришлось ее опустить на штанги вниз. Это вот временная мера, чтобы вам была хорошо видна карта и как с ней оперирует Олег Валерьевич.
Итак, естественно, Екатерина II монарх достаточно прагматичный, жесткий в международных вопросах международной политики. Как она могла отнестись к Великой Французской революции? Естественно, не просто отрицательно, а резко отрицательно по поводу всех революционеров. Она сказала, что это сволочь, не лучше маркиза Пугачева. Вот. Ну и масса, так сказать, я не буду приводить, масса не просто критических, а резко отрицательных высказываний. И, в общем, все как бы говорило о том, что Екатерина хотела бы отправить отряд. Она говорила, что все это, значит, то, что происходит во Франции, это полная бардак и анархия, и достаточно 20 тысяч казаков, чтобы их
похоронить,
усмирить. Но так она говорила. На самом деле она прекрасно понимала, она действительно, говорю, очень умная, прагматичная политика, она прекрасно понимала, что там поднимается огромная волна. И тут не хватит ни 20 тысяч ни казаков, ни 40 тысяч солдат, здесь нужны большие, огромные армии. Вот. Но она, понимая это, она действовала очень интересно. Она сказала своему кабинет-секретарю Храповицкому в декабре 1991 года: «Есть причины, о которых нельзя говорить. Я хочу вовлечь их», она имеет в виду Австрию и Пруссию, «в дела, чтобы самой иметь свободные руки. У меня много предприятий неоконченных, и надо бы, чтобы они были заняты мне и не мешали». То есть, короче говоря, она, декларируя резкую враждебность, необходимость подавить, так сказать, эту революцию, она предлагала сделать австрийцам и пруссакам. Что они благоуспешно начали, чем они
занимались? Ну, пока у России нет общих границ с Францией, поэтому какие могут быть с нашей стороны варианты?
Да,
ну, вот. Давайте, вы австрийцы, пруссаки, развлекайтесь.
А Екатерина занималась округлением границ России, она фактически закончила и успешно русско-турецкую войну, и раздел Польши. В 1795 году Польша прекратила существование. То есть Екатерина все свои домашние пограничные дела в 1995 году решила. И вот когда она эти дела решила, к этому времени как раз французская революция, стало всем ясно, что это не просто местное локальное событие, что это, в общем-то, событие, которое претендует на мировое значение, на огромное, так сказать, такое влияние на европейские дела. Екатерина стала понимать, что вообще-то все-таки так безучастно, наверное, к этому будет сложно оставаться. И она собиралась в 796 году направить армию на помощь австрийцам, армию под командованием Суворова она решила, и определила ее численность 60 тысяч человек. Но вот очень важно, интересно, Екатерина при всем своем, так сказать, консерватизме, как говорили в советские времена, реакционности, она, еще раз подчеркиваю, была политиком достаточно прагматичным и жестким в переговорах. И она поставила условием участия русских вот в этой коалиции то, что будет принята политическая декларация о том, что члены коалиции сражаются за восстановление монархии во Франции и сразу признают вот на данный момент королем брата казненного Людовика XVI, который носил этот титул графа Прованского, под именем Людовик XVIII. Потому что, причем 18, потому что Людовик 17 сын, который, так сказать, погиб.
Да.
Так вот, значит, это очень важный момент, политическая декларация. Она уже прекрасно понимала, что многие в этой коалиции, ну, будем конкретно называть англичане и австрийцы, вообще-то они воюют уже не сколько за короля Франции, а они воюют за свои конкретные выгоды, англичане за свои коммерческие финансовые выгоды, австрийцы за то, чтобы приобрести себе, возможно, еще территории. И Екатерина не собиралась русским войскам ставить задачу помогать решать подобные задачи. А вот поставить задачу вернуть монархию во Франции – это другой вопрос. И вы знаете, на это англичане не пошли, на эту декларацию. И в конечном итоге переговоры зашли в тупик, и так что русские войска остались у себя дома. Правда, Екатерина послала эскадру адмирала Ханыкова, чтобы в Северном море, так сказать, нести вместе с англичанами крейсирование, вахту, но, знаете, у англичан там такое преимущество морское, что это эскадра Ханыкова, ну, так сказать, просто это некий символ такой, что мы вот поддерживаем коалицию, но не более того. То есть русские войска до 796 года в коалиции не принимал участие. Но все-таки кажется, в 90-м году Екатерина созрела уже даже при этом условии помочь все-таки коалиции. Но, как известно, 17 ноября, я все даты говорю по новому стилю, это очень обращаю внимание, все даты по новому стилю. 17 ноября или, соответственно, 6 ноября по старому стилю 1796 года, в тот момент, когда армия Бонапарта приветствовала на поле боя при Арколе, она только что одержала свою вот эту грандиозную победу при Арколе, и в Европе начиналась наполеонская эпоха, потому что Наполеон вошел в легенду на поле боя при Арколе, а у нас в России началась эпоха Павла I. Ну и, как сказал Державин, написал, что тотчас все приняло иной вид. Зашумели шарфы, ботфорты, тесаки, и будто по завоеванию города ворвались в покое везде военные люди с великим шумом. Началась новая эпоха. Ну, по поводу Павла I, вы знаете, в течение очень долгого времени в советской литературе над этим персонажем как только не издевались, каким только его идиотом не представляли. С чем это связано? Ну, это связано, конечно, с тем, что Павел I погиб, как известно, в результате дворцового переворота, и уже в эпоху российской монархии, чтобы как-то оправдать вот, в общем-то, этот переворот, все прекрасно понимали, что это не апоплексический удар, нужно было Павла изобразить достаточно черных тонах.
Так ему и надо, мол.
Да, так ему и надо. Вот. В результате вот эта черная легенда о Павле, она родилась еще в эпоху, так сказать, монархии российской. А когда к власти пришли, так сказать, соответственно, коммунисты, эта легенда оказалась очень выгодна, потому что она изображала в самом идиотском свете одного из представителей династии Романовых. И поэтому все эти рассказы, все эти сказки о Павле, они стали, в общем-то, фактически, ну, чуть ли не школьной программе, как, например, «Полк, Сибирь, марш» и так далее и тому подобное. На самом деле…
Почему чуть ли не частью? Частью.
Частью, да, конечно, частью, да, без сомнений. Вот. И вот только уже в 70-е, 80-е годы 20 века, в частности, благодаря замечательному историку Эдельману, который написал прекраснейшую книгу «Грань веков», имя Павла стало постепенно как-то ощущаться от всех этих анекдотов, и постепенно образ этого императора пристал во всей своей сложности. Да, без сомнения, человек очень несдержанный, человек часто деспотический, это без сомнения, человек с какими-то внезапными какими-то желаниями, которые срочно нужно удовлетворить, но в то же время человек, у которого было не чуждо благородство, который был очень образованный, вот, и который хотел править, исходя из принципа справедливости и добродетели. Это очень это важно. И именно после этого стали задумываться о образе Павла. Ну, в частности, что, во-первых, на что обратил внимание Эдельман, и вслед за этим последовали другие историки, это те преобразования, которые проводил Павел во внутренней политике, но во внешней политике, это интересно, заявление, которое было сделано, что правдивость, бескорыстие и сила могут говорить громко и без изворотов, так он выразился император в инструкции одного из своих послов. И действовать чистосердечно, открыто, презирая обычные дипломатические ухищрения. То есть, вот это интересно во внешней политике. Во внутренней политике Павел издал ведь закон о трехдневной башне, который впервые ограничивал произвол помещиков. Конечно, это очень небольшое ограничение. Конечно, Павел не мог прямо взять и отменить крепостное право. Да, в общем-то, об этом он не думал. Но как-то хотя бы ввести то крепостное право, которое при Екатерине, в общем-то, вошло в такую, я бы сказал, довольно жуткую фазу, Павел первый постарался.
Я бы сказал, от Петра до Екатерины. Этот процесс был долгий.
Да.
Не одна Екатерина этим занималась.
Нет, конечно, без сомнений. Вот. Но особенно, если в этом смысле он мало что мог добиться, а вот наведение порядка в государственном аппарате, в армии, на флоте. Нужно сказать, что в последние годы правления Екатерины, пользуясь тем, что она уже пожилая, мало вникала в детали государственного управления, началась, в общем-то, период совершенно чудовищной, я бы сказал, коррупции, и правящая элита, в общем-то, сделала все, что она желала, и в Ростове, например, в армии было такое, что вот рассказывает канцлер Безбородко, что растасканных было, значит, до 50 тысяч человек растасканных солдат, то есть солдат, которые просто... полковники, генералы в свои поместья посылали работу. То есть, они просто превращали солдат в своих крепостных крестьян. То есть, 50 тысяч было такое. И что по дороге рекруты часто просто гибли от голода. Вот, что, например, в лейб-гвардии конный полк к моменту прихода к власти Павла I, в нем было 1541 офицер, фиктивный, естественно, потому что по штату полагалось 718 рядовых и 82 офицера, а в полку числилось 1541, то есть 1541 человек.
Такая почти офицерская дивизия.
Да, офицерская дивизия, да, вот, которые получали жалования, и в основном это были записанные на службу какие-то дети, либо, наоборот, старцы, которые уже никакой реальной службы не осуществляли, и, как известно, Павел сделал просто гениальное решение, отдал распоряжение, что все офицеры прибыли на службу полка. Естественно, младенцы, естественно, старики не могли прийти, ну, а те, кто пришли, дальше уже там решили, и, в общем, свели все это до положенной численности. И вот знаменитый военный историк, наш выдающийся военный реформатор Милютин, ну, это действительно прекраснейший, он и как историк, и теоретик военный, и государственный деятель, он написал так: «Исчезло в армии всякое единообразие. Один полк не походил на другой, не было даже верного счета на личном числу людей в полках. Положенное довольствие не доходило до солдат. Все было предоставлено неограниченному произволу частного начальника». То есть произвол, воровство, коррупция. В общем, вот это стало для последних лет правления Екатерины стало просто повсеместным. Оно и до этого было, но при Екатерине достигло своих, я бы сказал, вершин. Вот, а вот что пишет Лонжерон. Это очень интересный человек. Он француз. Начиная с конца XVIII века, он на русской службе, он участвовал в штурме Измаила и прошел вот на русской службе от офицера до генерала, причем, так сказать, верно и верой и правдой служил. Но он всегда немножко со стороны, как бы, чуть-чуть все-таки оставался, смотря со стороны. Вот то, что он написал о Екатерине. «Когда императрица достигла возраста 60 лет, тогда ее здоровье ослабилось, а вместе с ним и сила ее ума, и работоспособность. У нее появилась пресыщенность наслаждениями и, быть может, угрызение совести за прошлое и страх перед будущим. Ее окружение увидело, что от нее можно легко скрыть любые злоупотребления, что у нее не было более ни силы, ни желания пресекать ужасные несправедливости, о которых она еще могла узнавать. Тогда исчезли все преграды, никто больше ничего не боялся, и Россия явила собой печальное зрелище бесчинств самых ужасающих, воровства самого открытого, грабежа самого возмутительного, сопровождаемого бесчисленными злоупотреблениями злоупотреблению власти, угнетением и тиранией, которые совершали всеми, у кого была хоть какая-то должность, ну и так далее, и тому подобное. Сенат, суды отныне благоприятствовали только знатности и богатству, жестокость помещиков не знала больше ни границ, ни наказаний, и так далее. И особенно вот в армии такой развал. Так вот, император Павел взял на себя тяжелую задачу хоть как-то навести порядок в государственном аппарате, создать строгие законы чинопроизводства, уставы ясные, понятные, уставы, начиная от строевых до уставов, так сказать, внутренней службы. И, в общем, он очень много сделал в этой области. Но самое интересное его была политика для нас, это его сдвиги во внешней политике. Павел I с приходом к власти объявил о неучастии в войне, и канцлер Остерман по его, так сказать, поручению заявил следующее: Россия, будучи в беспрерывной войне с 1756 года, есть потому единственная в свете держава, которая находилась 40 лет в несчастливом положении истощать свое народное население. Человеколюбивое сердце императора Павла не могло отказать любезным его подданным вдохновении после столь долго продолжавшихся изнурений. То есть Россия воевать не будет. Россия устала. Она с 7-летней войны воюет, постоянно воевала 7-летнюю войну, воевала, заразила Польшу, воевала в русско-турецких войнах. Все, так сказать, можно немножечко стране дать отдохнуть от бесконечных войн. И Павел, несмотря на свои, без сомнения, консервативные, человек явно консервативные убеждения, он даже предложил начать переговоры, эти переговоры начались в Берлине с представителем Французской Республики. То есть, вначале Павел совершенно не собирался начинать войну и участвовать в войне против революционной Франции, только на том основании, что во Франции произошла революция. Это, так сказать, недостаточное основание. Но, как мы помним, генерал Бонапарт в ходе итальянской кампании разгромил австрийцев, и в ночь 17-18 октября в местечке Пассариано был подписан мир, который, как мы все знаем, называется Кампофармийский. Потому что предполагалось подписать в Кампоформе, подписали в другом месте, но уже так решили, что Кампофармийский, так он стал Кампофармийский.
Да и название красивое.
Ну, конечно, Пассариано как-то не очень, а Кампоформе вроде как лучше звучит. И вот после этого мира вроде как возникла вообще возможность завершения войны. Только Англия осталась на море, так сказать, мы уже об этом говорили. Но согласно этому миру, Франция получала левый берег Рейна, и компенсации князья, которые теряли здесь, они должны были получить за счет секуляризации, то есть за счет приобретения церковных земель на территории Германии. Для того, чтобы решить все эти проблемы запутанные, потому что тут была куча всяких княжеств, много князей теряли свои территории, все эти вопросы нужно было урегулировать, в Раштате должен был собраться конгресс, где должны быть представители империи, Священной Римской империи, германской нации, представители германских князей, французские, разумеется, представители, и где вот этот конгресс должен был урегулировать все эти споры. Помним, что…
А оплачивать эти земли должны были австрийцы? С немцами.
Оплачивать церковь.
За счет своих внутренних ресурсов секуляризации.
Да.
То есть
да.
Не французы оплачивают.
Нет. Значит, как мы видим, французы отдали им Венецианскую область. То есть австрийцы получали жемчужину Италии, Венецию с терра-фермой венецианской, вот, но теряли свои владения, во-первых, австрийские Нидерланды и часть каких-то земель на левом берегу Рейна, вместе с немецкими князьями за счет, они должны были получить компенсацию, эти князья за счет церковных земель, а австрийцы уже получили компенсацию достаточно такую серьезную в Венеции. Вот, но победы Бонапарта вскружили голову политикам директории, и они решили, очевидно, что им уже все можно. А дело в том, что в это время под влиянием этих побед, в общем-то, везде начались брожения, особенно национальные, особенно в Италии, в Швейцарии, ведь в Швейцарии всегда боролось два как бы направления. Одно, так сказать, за федерализм, а другое, наоборот, за единую Швейцарию. И вот те, которые хотели единой Швейцарии, они нашли поддержку в лице Французской Республики, и французские войска в начале 98 года под командованием генерала Брюна и Шауенбурга вступили в Швейцарию, так сказать, поддержали вот этих вот унионистов, скажем так, против федералистов, и заняли большую часть Швейцарии. И была провозглашена Гельветическая Республика, ну, от древнего имени Гельвета,
да,
так сказать, Гельветическая Республика под протекторатом как бы Франции. Но самое, пожалуй, такое интересное, то, что в Риме возникли беспорядки, значит, часть такого римских беднейших классов, возбужденных священниками, убила французского представителя генерала Дюфо. И это дало возможность, соответственно, французскому правительству заявить, что, значит, вот они должны вступить в Рим, чтобы за это преступление Папа Римский заплатил. И, опять-таки, опираясь на республиканцев римских, французская армия в феврале 1698 года, причем она была под командой генерала Бертье, начальника штаба Бонапарта. В то время как Бонапарт у нас сейчас во Франции, он уже готовит, возможно, так сказать, кампанию против Англии. Бертье, его начальник штаба, возглавил эту армию, она вступила в Рим очень легко, потому что в Риме тоже было много сторонников республики, эту армию приветствовали, кто-то ее приветствовал, кто-то, так сказать, ее ненавидел, но тем не менее в Рим она вступила, а римский папа вынужден был Рим покинуть под эскортом французских войск. И таким образом французы приобрели, ну, не совсем приобрели, была создана Римская республика, причём она была очень торжественно проглашена, как республика, традиция Брута, Катона, так сказать, и так далее, вот снова на Римском Капитолии проглашена Римская республика. Вот. Но на этом все не остановилось. В декабре 1998 года французы ведь занимали Пьемонт своими войсками, ну и, в общем, придрались к действиям короля, и с помощью, опять-таки, местных республиканцев совершили в определенной степени переворот. Король был отстранен от власти, он вынужден был уехать на остров Сардиния, а Пьемонт стал Пьемонтской республикой. Таким образом, буквально за несколько месяцев возникли республики под протекторатом Франции, Гельветическая, Пьемонтская, Римская, поддавались к Цизальпинской республике, то есть вот уже таким образом Франция как бы расширялась. Это, конечно, вызывало опасения уже у многих и в дворах Европы, и, без сомнения, Павел тоже за этими событиями следил с тревогой. Но вспомню еще, что в армии Бонапарта в 1697 году в конце появился польский легион под командой Домбровского. И гимн этого легиона: «Еще Польша не погибла, коль живем мы сами, все, что взял у нас наш недруг, мы вернем клинками». То есть, короче говоря, все, что было когда-то взято у поляков, должны туда вернуться польские войска и отбить силы.
Научил вас Бонапарте, как с врагами биться, да, я помню, там, да, такое было.
«Пщедым Вислом, пщедым Вартом, бенден поляками, дал нам приклад Бонапарте, як звучан же шмамы. Вислу перейдем и Варту, чтобы с Польшей слиться. Научил нас Бонапарта, как с врагами биться». Кстати, это единственный гимн вообще на свете, в котором поется о Наполеоне. Он до сих пор является гимном Польши. Так вот, этот гимн говорил о том, что легион не просто так, это не просто какие-то вспомогательные войска на службе Франции, которые за деньги там воюют, наемники. Нет, это не наемники, это люди, которые хотят прийти и освободить, так сказать, родину. То есть, рано или поздно они уже прицеливаются на то, чтобы дойти до регионов, которые Россию очень интересует. Это еще более вызвало, так сказать, обеспокоенность и, я бы даже сказал, конечно, гнев Павла. В результате Павел согласился на следующее мероприятие. Дело в том, что после завершения войны 797 года корпусу эмигрантскому Канде было некуда деться. Дело в том, что был создан из французских эмигрантов целый корпус, ну, скажем, большая дивизия, которая сражалась в составе войск австрийских, но она не была австрийской, это были как бы французские войска настоящие, то есть французские войска, верные королю, которые сражались под знаменами с королевскими линиями и так далее, их было 13 тысяч человек.
Ну, такая эскадрилья Нормандия-Неман 18 века.
Ну, в общем, где-то так, вот. Ну, уж тогда ближе, наверное, там дроздовцы какие-то там, или, потому что здесь, в общем, это люди, которые белые, кстати, слово белые, белогвардейцы, это все, в общем,
да, это идет, понятно,
это все идет оттуда. Белый, это ясно же, цвет бурбона.
Так, естественно.
Что, вот, поэтому этот белогвардейский, так сказать, белогвардейский корпус, 13 тысяч человек, он находился на содержании, ему платили, так сказать, австрийцы, англичане подбрасывали деньжат. А когда война кончилась, австрийцы сказали: так все, война кончилась, ну, зачем нам?
Вступайте домой.
Куда хотите. А англичане, может, вы нам будете платить? Зачем платить войны на континенте? Нет. Нам не надо такой корпус.
А вы хорошо плаваете.
О, да, вы очень, да. То есть, короче, англичанам-то зачем? Не 13 тысяч не будут вести войну всю на континенте. Поэтому англичанам, ну, нет, а зачем нам деньги тратить? Ну же они люди практичные. Вот. И поэтому этот корпус оказался, а куда ему деваться? И тут Павел сказал: пожалуйста, мы народ так сказать, благородные и готовы дать убежище вот солдатам, которые сражались за своего короля, за свою, так сказать, веру. Ну, нужно сказать так, что сам Канде принял это предложение с энтузиазмом, но некоторые его офицеры были совершенно не в восторге идти куда-то к чёртовой уличке, потому что, ну, конечно, для людей, живших там, понимаете, в Париже или Милане, для них, конечно, Петербург – это было очень где-то далеко, и они, или даже не Петербург, тем более, а просто территория Российской империи. Поэтому кто-то согласился, кто-то не согласился. Кроме того, Павел отказался принимать в Россию полки наемные. Дело в том, что там была как бы часть – это вот именно офицеры, эмигранты, вот, а часть это были наемные войска, наемные батальоны, которые именно просто за деньги. И Павел сказал, этих нам точно не надо. Вот те, кто действительно за короля и отечество, за идею, тех мы, конечно, принимаем. Эти, ну, значит, этих, так сказать, отворот-поворот, ну, а часть офицеров, белогвардейцев, часть сказала, нет, туда в Россию мы не поедем. И в результате 1 января 1198 года границу перешло российскую 4320 человек. Вот такой уже уменьшенный легион. Но, тем не менее, это важный очень отряд. Сам Канде был принят торжественно в Петербурге. И, должен сказать, вот очень интересно для петербуржцев, все, конечно, знают Мариинский дворец.
Конечно.
Вот. Мариинский дворец, как известно, это подарок Николаю I на свадьбу его дочери.
И прекрасной
Марии, да, и Максимилиана Лихтенбергского, а иначе говоря, приема внука Наполеона. Потому что Максимилиан Лихтенбергский, сын Евгения Багарне, сын приемного сына Наполеона, командира 4-го корпуса Великой армии. Вот. Но дворец находится как бы вместе, соответственно, уже, как бы я бы сказал, намоленном французском, потому что именно на этом месте находился особняк, который был Павлом предоставлен Канде. Она была написана такая надпись «Отель Конде». Отель по-французски, кстати, некоторые люди переводят всегда «отель» – это «отель». Отель по-французски – это очень многозначительное слово, многозначное. Отель – это особняк, и отель – это гостиница. Ну, вот в данном случае это особняк Канде. Было написано по-французски «особняк Канде». Канде был такой совершенно замечательный прием. Вот, он был, так сказать, немножко даже удивлен этому прекрасному приему. Что же касается войска Канде, они должны были принять присягу российскому императору, потому что теперь они все-таки войска российские, снять свои белые французские кокарды, надеть черно-оранжевые российские кокарды. Вот. И еще интересный момент. Знамена они теперь получили интересные. Эти знамена были похожи на российские, с двуглавыми орлами, и все еще усеяны королевскими лилиями французскими. То есть получилось такое.
И тоже белого цвета.
Нет, они уже были цветные. Я вам еще сейчас мы их покажем. Знамена эти очень интересные. Я помню, что в Шантильи музей Канде, это родовое имение Канде, там сейчас интересный музей, как-то там было, вот экскурсовод показывает. Вот, знамена вот какое-то очень странное, тут не могу объяснить, что это, типа, тут, почему здесь двуглавый орел, но я объяснил экскурсоводу, что это вообще-то знамена русской службы, то есть, потому что знамена, можно сказать, франко-русские, вот такое интересное соединение французской королевской армии с Россией. Вот, ну вот, хорошо, значит, кроме того, раз уж Канде пригласили, так и пригласили изгнанного короля Людовика XVIII, место пребывания ему назначили Метаву и назначили ему пенсию 200 тысяч рублей.
А что же не в Петербург?
Все-таки, знаете, Павел был, конечно, человек импульсивный, но все же достаточно политически тоже соображающий. Понимаете, кто знает, как потом сложится ситуация. Все же это персонаж такой, который может очень серьезно поссорить. Кто знает, как дальше обернется ситуация. Поэтому он не был приглашен в Петербург. Вот. Ну, а в Петербург зато попала куча иммигрантов, и эти иммигранты отныне Павла постоянно, особенно они действовали на его супругу Марию Федоровну, она была просто под влиянием французских иммигрантов, потому что которые постоянно зудили, что нужно обязательно этих богопротивных мятежников уничтожить. Но пока это было все, так сказать, из области, ну, скажем, такого общего настроения, но вот что на Павла совершенно было для него как удар, это события вокруг Мальтийского ордена. Ну, как мы знаем, Мальтийский орден – это древнейший рыцарский орден, орден святого Иоанна Иерусалимского, основан он был при великом магистре Раймунде де Пьи в 1120-1160 годах, тогда же появился и орден тамплиеров, орден храмовников, вот один из старейших орденов, и Павел еще в юности читал такую книгу автора Аббат Верто «История ордена Святого Иоанна Иерусалимского». И он под сильным впечатлением этой книги, и вообще он, можно сказать, влюбился в этот мальтийский орден. И мальтийский орден стал для него как таким образцом рыцарства. Так вот, когда...
И тут Наполеон-то орден...
Нет, еще немножко раньше. Но дело в том, что когда после раздела в Польше на территории России оказалось имение, значит, магната Осторожского, а это имение он перед смертью передал ордену. Таким образом, на российской территории появилась часть как бы орденской территории.
Осторожского имеется в виду?
Да, Осторожский. Да, Осторожского, магната, да. Осторожского.
Это с Волыни наш украинский,
да?
Хлопчик.
Да, да, да. Вот он передал свои имения мальтийскому ордену. Значит, и когда Павел, когда Екатерина еще была, приехали сюда посланцы мальтийского ордена, чтобы решить, как вообще с этим поступать, как с этого будут ли какие-то доходы там, и так далее. Но Екатерина с ним, в общем-то, там никакого решения не приняла. А вот когда Павел только появился, он точно сразу вообще согласился, что доходы будут идти в казну мальтийского ордена, даже еще, так сказать, их добавил. Вот. И в знак благодарности граф Литта, посланец мальтийского ордена, от имени ордена попросил Павла, чтобы он был официальным протектором. И 18 ноября 1697 года Павел I официально принял титул покровителя мальтийского ордена. Так в России на берегах Невы появились кресты крестоносцев. Вот так мальтийский орден стал как бы частью государственной символики, мальтийский крест появился на гербах и на знаменах Российской гвардии. Так как бы рыцарство мальтийское как слилось с русской монархией, и мальтийский орден, конечно, был для Павла очень-очень важным. И тут он получает известие, что просто так-то похоти легко, но потом пару взял, этот мальтийский орден распустил, то есть занял остров и распустил этот мальтийский орден. Ну, новость пришла в Петербург в июле 1798 года, тотчас же вот был собран капитул о рыцарей, которые приехали тоже в Петербург под, так сказать, покровительство Павла, всего приехало 249 человек.
Вот понабежало-то.
Да, понабежало много. Вот, и 9 ноября 798 года они избрали Павла I 70-м по счету великим магистром ордена госпиталеров. Нужно сказать, что Папа Римский позже не утвердил это избрание. Почему? Потому что Павел…
Православный.
Во-первых, он православный, женатый человек и никогда не был членом ордена. Потому что, чтобы быть магистром, нужно быть членом ордена, католиком.
И монахом.
Иван, естественно, монахом. А он, понимаете, у него же вторая жена, он православный, никогда членом ордена не был. Поэтому это, конечно, как-то.
Как в книжке, ой, в книжке оставить в фильме, тот самый Мюнхгаузен, я не буду с ним драться на дуэли. Почему? Ну, во-первых, он меня убьет, во-вторых, первого достаточно. Вот он тот же самый, он православный, первого достаточно.
Вот. Значит, и что, так сказать, здесь важно, что он, конечно, не стал официальным магистром, но дело в том, что вот на скрижалях ордена и сейчас на орденских всяких там, так сказать, досках почёта, если можно сказать, там написано «Павел магистр де-факто», то есть после Гомпиша, который сложил себе, так сказать, полномочия, нет, магистр, магистр де-факто, а потом уже потом появляется уже официальный великий магистр, то есть в этот период Павел I не является магистром официально законным, но является магистром де-факто. Но Павел I постоянно отныне появляется на полотнах парадных с мальтийскими крестами, то есть и мальтийский орден становится, можно сказать, ну чуть ли не высшей наградой Российской империи. Как вы знаете, на черной ленте орден, соответственно, в виде лапчатого креста. Итак, сразу Павел, став великим магистром мальтийского ордена, решил, естественно, сражаться. Вот все вместе эти события, ну, во-первых, я бы сказал, геополитические, это явно то, что Франция вышла за пределы, в общем-то, своего обычного ареала влияния, это первое. Второе, за счет того, что Франция, французские войска заняли Ионические острова, она подошла к Балканам, и тем самым здесь она попадает уже в сферу российских интересов, так, вот, но, а в-третьих, вот это бы все Павел еще бы стерпел, конечно, И даже, я думаю, бы наверняка бы как-то этот вопрос его регулировал. Но Мальта все это было то, что уже поставило невозможность. Для Павла при его таком внимании к рыцарским обрядам, понятию рыцарской чести, к тому, что он это, вот его избрание великим магистром, он рассматривал совершенно как серьезный факт. Это как действительно рассматривалось как магистр ордена. Поэтому, можно сказать, орден получил такое жесточайшее оскорбление, и Павел решил, что русские войска должны принять участие в боевых действиях. Вот, и точно же, первое, с чего начал, он направил эскадру Ушакова к Константинополю. И русскому флоту поручалось, значит, известить турецкого султана о том, что русские готовы сражаться с французами. И вот это неожиданное известие для султана Селима, то, что русские послали, так сказать, представителя, сказать, что мы готовы сражаться вместе с вами против французов. Это вот известие, ведь султан-то ведь... Когда Бонапарт высадился в Египте, он еще сначала не знал, как реагировать. Все-таки, понимаете, тут тоже масса всяких тонких моментов, потому что вроде как французы с мамлюками воюют, и вроде как это старые союзники, и поэтому Селим колебался. Но когда он, и кроме того, у нас страна сильная, когда он получил вдруг такое неожиданное заявление от русских, он тотчас же согласился, тотчас же объявил ферман о объявлении войны Франции, вот. Объявил о пропуске русской эскадры через проливы и о том, что Турция будет помогать всячески этой эскадре и так далее. И появился, в общем, фактически вот необычайная вещь 3 января 1799 года по новому стилю или 23 декабря 1998 по старому был подписан союзный договор между Россией и Турцией. Ну, это, в общем, я бы сказал, такой переворот во внешней политике. Россия 100 лет, так сказать, с Турцией сражалась, и вдруг раз вот такой вот переворот, Турция и Россия оказались союзниками в борьбе, ну, с экспансией Франции. Ну, тут же был подписан русско-английский договор, англичане обещались, ну, эти ребята сразу, как только они почули, что Россия готова воевать, так, денежки, пожалуйста, и солдат, да побольше, это, так сказать, они были готовы. Значит, со своей стороны Российская империя обещала выставить войска для помощи, во-первых, в Италии и в Голландии, так сказать, вот, и, разумеется, флот для того, чтобы отбить и Ионические острова, и также Мальту вернуть, вот. И первым, с чего начались боевые действия, это были действия эскадры Ушакова. Собственно говоря, еще до начала боевых действий на континенте начала действовать эскадра Ушакова. 1 октября 1998 года она подошла к Ионическим островам. Вот мы видим эти Ионические острова, сейчас, когда они говорят, не смотрят на карту, а они находятся, смотрите, вот здесь, это фактически Греция, ну, тут до Греции несколько километров между островами.
Ну, там, господи, ну, это и есть Греция.
Это и есть Греция, да. Конечно, да. Вот, и русские десанты быстро овладели почти всеми островами, ну, за исключением острова Корфу, где у французов была мощная база, мощная крепость. 29 февраля 1999 года русские войска после ожесточенного штурма при поддержке турков овладели островом Вида, это маленький остров перед островом Корфу, ключ к острову Корфу. Осадили, значит, крепость на острове Корфу. Нужно сказать, что население восторженно приветствовало русских, и это здесь не выдумка там, пропаганды. Дело в том, что население здесь было православное, и приход французов для них был приход безбожников, они не были католики, это были, можно сказать, безбожники, а здесь пришли православные люди, которые помогали, так сказать, освободиться, к тому же французы, которые пришли на Корфу, они, так сказать, много всего требовали от населения, поэтому русских встречали как освободителей, но потом немножечко все подпортило присутствие турецкого контингента, потому что эти друзья вели себя совсем иначе, чем русские.
Они там с 15 века, все их хорошо знают.
Да, вот, и поэтому вот эти вот турки, они, конечно, местное население с ним происходили и стычки, и неприятности. Но тем не менее, все-таки, покуда Ушаков здесь был, порядок все-таки и наводил он, и свою волю диктовал он. Ну, в общем, нужно сказать, что население островов этих оно приветствовало, без сомнения, русскую армию воспринимая как освободителей. Французы оборонялись упорно, храбро, но они оказались абсолютно отрезаны от всего, от внешнего мира, можно сказать. И вот 2 марта 799 года после упорной обороны генерал Шабо капитулировал, и в плен попало 2930 французских солдат. Это было все. Все острова ионические были русскими отбиты. Вот. Но это операции морские. Ну а на континенте события развивались очень-очень неожиданно, я бы сказал. И начало их, вы скажете, а вот теперь пришел Суворов. О, нет, еще до прихода Суворова нам очень-очень много всего предстоит. Дело в том, что самыми такими яростными врагами французской революции были представители правящей династии в Неаполе. Дело в том, что здесь, во-первых, правили бурбоны, а во-вторых, мало того, что это династия бурбонов, но так еще неаполитанские бурбоны, да еще и король женат был на сестре казненной Марии Антуанетты. Мария Каролина была сестра казненной королевы. То есть это, конечно, в общем, для них событие во Франции, это было совершенно неприемлемо, это было при неаполитанском дворе за всеми этими событиями очень внимательно следили. И тут еще было обстоятельство. Парочка это была еще та. Значит, королева это ужасная, страшная. Вот мы ее сейчас, наверное, посмотрим портрет. Вот, а она не особенно жила с королем, у нее был такой английский любовник Актон, который фактически при дворе и заправлял. Он был министром, можно сказать, он был фактически он был вот фаворит, который решал события, решал, так сказать, как нужно вести себя неаполитанскому королевству. И с подачи этого Актона установились очень хорошие отношения, можно сказать, с эскадрой Нельсона. Вот. И эскадра Нельсона после победы при Абукире, вот после того, о чем мы говорили, она торжественно вошла, так сказать, в порт Неаполя. Ну и когда при неаполитанском дворе узнали вот эту победу британского флота, французы разгромили, естественно, все это было преувеличено, доведено до максимальных размеров. Из подсказочки Актона неаполитанцы решили начать войну сами. Не дождавшись, понимаете, то есть, собственно говоря, складывается коалиция, уже она все, она уже вот-вот-вот, она будет, без сомнений, потому что Россия выступила, Турция выступила, Англия платит деньги, австрийцы уже под влиянием чувств, они войдут, они скоро уже вольются в эту коалицию, это уже, в общем, было почти несомненно, но неаполитанский двор решил, а мы круче всех, неаполитанские солдаты там вообще всех сокрушат, и срочно была неаполитанская армия, доведена до 60 тысяч человек, она была довольно-таки маленькая, ну, в два раза почти увеличена, число регулярных войск плюс ополчение, и эту неаполитанскую армию, правда, не знали, кому поручить, вот, долго думали, потому что там генералов в Неаполе не было приличных, и поэтому долго думали, как вы думаете, какого генерала в Европе избрали для того, чтобы командовать неаполитанской армией? С этим генералом мы еще потом столкнемся в наполеонских войнах.
Я забыл.
Да. Это выдающийся Карл Мак. Мак. Тот знаменитый и величайший Мак, который будет.
Зверски неторопливый.
Вот. Австрийский генерал Мак. Вот. И, значит, вот ему его пригласили из Австрии, он приехал, так сказать, как австрийский профессионал, так сказать. Вот. И он начал наступление куда? На Римскую республику. Вот с этими 40 тысячами, ну, из 60 тысяч, 40 тысяч было взято наиболее, так сказать, боеспособных, хотя о пехоте неаполитанской кто-то написал, рожает дома французский мигрант, что это самая худшая вообще пехота, которая есть в Европе, вот это была неаполитанская. Вот эта команда, она двинулась на Рим. В Риме была очень маленькая французская армия, здесь было буквально несколько тысяч французских солдат, еще несколько тысяч разбросано по территории вот всей этой Римской республики, всего 18 тысяч. Вот, и, конечно, когда 40 тысяч неаполитанцев, ну, здесь совсем рядом до Рима, все это двинулось на Рим, ну, французам ничего не оставалось, как оставить в замке Сант-Анджело, знаете, в Риме, да. Вы, конечно, знаете замок Сант-Анджело, они оставили гарнизон, вот, и стали отступать, ушли из Рима, армия под командой генерала Шампионе, вот, французы ушли из Рима, а в Рим торжественно въехал, значит, Фердинанд IV на коне во главе войск, но вот только он въехал, и римляне встретили как освободители армию неаполитанскую, ну, потому что, конечно, французы за время пребывания в Риме уже успели нашалить и уже успели всем надоесть, поэтому римляне встретили неаполитанского как освободителя. Но это продолжалось недолго, потому что неаполитанская армия уже стала грабить, бесчинствовать, вести себя так, что все пожалели уже о французах. Сразу, очень быстро, буквально за пару дней. Вот это дало возможность республиканцам перегруппировать свои силы, и уже через несколько дней они перешли в стремительное контрнаступление, и войска Мака были вдребезги разгромлены при Чивито Кастеллано 5 декабря 1698 года. Один из отрядов Мака. Да, кстати, Мак в свою 40-тысячную армию разделил на кучу колонн, на 8 колонн, он был, вот у австрийцев этот талант, понимаете, разделять на мелкие отряды, вот он всю свою армию разделил на мелкие отряды, и все эти отряды по очереди французы разгромили, сокрушительное поражение при Чивито Кастеллано, где отличился будущий маршал империи Макдональд и польский генерал Княжевич, вот войска Макдональда и Княжевича вдребезги разбили неаполитанцев, вот, причем так как неаполитанцы, ну, они сильно бесчинствовали и в Риме, и в Риме они перебили французских раненых, и, в общем, в результате особенно с ними не церемонились, гнали, рубили, было убито и ранено 4 тысячи неаполитанцев, 7 тысяч было взято в плен, а в общем, в результате всех боев за несколько дней неаполитанцы потеряли, значит, 12 тысяч человек, 100 пушек и 21 знамя оставили в руках французов. То есть, это был полный разгром неаполитанской армии, она бросилась бежать в Неаполь. Ну, а французская армия, ну, естественно, двинулась за ней в Неаполь. Тут же еще раз подчеркиваю, здесь совсем рядом, Рим, Неаполь, это, в общем-то, все совсем рядом. Вот, французская армия двинулась на Неаполь. И король и королева, что делать? Вот на английских кораблях они бежали на Сицилию. И город оказался, вот самое-то интересное, город оказался во власти Лоцароне. Дело в том, что в Неаполе огромное количество было деклассированных элементов, люмпен пролетариат Лоцароне. Ну, как вы понимаете, в Неаполе тепло, да. Поэтому можно, так сказать, в одной куртке, в штанах просто весь год спать где-то там под кустом на пляже, вот, питаться фруктами какими-то. Вот таких Лоцароне было до 100 тысяч человек, деклассированный люмпен пролетариат. Это не пролетариат, а люмпен пролетариат.
Я понимаю.
Кстати, интересно, в революции 1848 года, это вот Энгельс писал о революции, он писал о этих Лоцароне, он написал, что, значит, неаполитанские линейные войска и Лоцароне соединенными силами бросились на баррикадных борцов, на расчищенной картечью улицы Толедо под пушечными ядрами. Солдат рушились дворцы, разъяренная банда победителей врывалась в дома, закалывала мужчин, насаживала на штыки детей там, и так далее, убивала, грабила и предавала пламени опустошенные жилища. Лоцароне выделяли свои, так сказать, алчности. Вот Лоцароне участвовали в подавлении, скажем, революционных выступлений 1848 года, они выступали на стороне королевской власти, ну, в данном случае, лишь бы пограбить.
Естественно. Вот. Так как элемент деклассированный, классового сознания у него нет, а значит, он будет выступать там, где можно сейчас нахапаться.
Именно так. И так как вот королевской власти, возник вакуум власти, король, королева и со своей непосредственной охраной, гвардии бежала на Сицилию, в Неаполе полный, так сказать, совершенно хаос, Лоцароне грабят, бесчинствуют, ну и требуют обороны, требуют оборонять Неаполь. И вот французские войска подошли к Неаполю, и дальше происходит эпизод, ну, это, вы знаете, это действительно было, не верится. Но вот, представляете, штаб генерала Шампионе, вот он, так сказать, находится в каком-то особняке, вот, входит адъютант и говорит: мой генерал, главнокомандующий неаполитанской армии просит, чтобы вы его приняли. Что вы говорите? Маг, главнокомандующий неаполитанской армии просит, чтобы вы его приняли. В каком смысле? Ну, вот он
в приёмной.
Вы вообще в своём уме? Говорит: да нет, вот главнокомандующий союзной армии там находится, неаполитанской армии. Ну, хорошо. Вот. И, значит, входит действительно маг и говорит: вот, представляете, вот я главнокомандующий армии, так сказать, неприятельской, у меня к вам просто маленькая просьба, вы знаете, там невозможно находиться, вот там просто, ну, эти Лоцароне, там все, в общем, короче, эти Лоцароне его там уже пригрозили ему, что его там в случае чего зарежут, поэтому он решил найти укрытие во французской армии, приехал в штаб французской армии и попросил, чтобы ему, так как он генерал австрийский, Австрия-то не находится в состоянии войны с Францией, то ему просто пропустили домой в Австрию, он хочет.
Здорово. Это примерно как если бы под Москвой в приемной у Тимошенко оказался Гейнс Гудериан.
Хочу поехать отдохнуть.
Что-то я чувствую, что мы какую-то ерунду затеяли. Ничем хорошим это не хочется. Вот ну там Тимошенко. Гудериан у меня в приемной. Да, ну ладно, пускай проходит, конечно.
Ну, значит, всякий главнокомандующий армии оказался приемный другого главнокомандующего. И говорит: ну, я готов, в принципе, отдать свою шпагу. На что Шампионен шпагу, да ладно, оставьте шпагу, у человека чести шпага должна быть всегда, она лучше места не найдет, чем у него на боку, так что, пожалуйста, вот. И он не знал, что делать, действительно. Ну, хорошо, ладно, и он сказал так: пожалуйста, вот на честное слово, езжайте в Милан, вот, мы дадим вам там небольшой эскорт, не охрану, а не
Конвой,
а эскорт, на всякий случай, так сказать, небольшой, вот, и езжайте в Милан, вы дадите честное слово, что приедете в Милан, столицу вот Цезаро-Пинской республики, и там правительство французское, оно как бы вот решит, что делать, так сказать, в этой ситуации. Вот, ну, правительство, кстати, решило, что он должен сдаться в плен. Пленным.
Ну, раз главнокомандующий, то да, правильно. Да,
потому что он все-таки расценил, он командовал армией, причем командовал армией, причем объявил там такие воззвания, что мы там всех этих французов перебьем там, и так далее. И после всех этих воззваний он вдруг вот, решил отдохнуть. Вот. Но потом из плена, конечно, отпустили на честное слово, это само собой. Но вот этот сам факт, конечно, интересный. Генерал Мак, который попросился, пришел прием и просить, что я, знаете, мне надоело воевать. Я
с французами гораздо лучше, чем с своими.
Ну, в общем, ему, конечно, потому что неаполитанцы были там еще, дай бог. Вот. И, в общем, в результате...
Это, получается, Мак сколько раз был в плену у французов? Три, получается, если взять его по последующую карьеру?
Ну, там еще один раз, и все. А потом все, а потом на нем карьера уже на Ульме, она, конечно, остановилась. Ну вот, значит, в результате там осталось вообще никакого командующего. Там, значит, Лоцарони в основном захватили все там власть, если можно так сказать. И 21 января французы начали атаку на Неаполь. Знаете, был бой чудовищный совершенно. Такой обороны отчаянной. Вот эти Лоцарони. Они народ агрессивный, злобный, вот, с остатками неаполитанских регулярных войск, которые решили обороняться, в общем, три дня шли бои, 21, 22, 23 января, жесточайшие бои за предместье Неаполя, там предместье Капуанское было просто завалено трупами совершенно, в общем, бой был чудовищный. Но в результате все-таки сопротивление было сломлено, и французы вступили в Неаполь, и самое интересное, что в Неаполе очень важное такое это... Святой Январь, он в Неаполе очень-очень важный святой, там, и там чудо Святого Января, оно три раза случается в году. Значит, хранится как бы типа в порошкообразном виде кровь Святого Января, она хранится в колбе такой, так? И есть реликвия, это голова Святого Января в специальном, так сказать, колпаке. Так вот, их выставляют, и через какое-то время кровь должна вскипеть, так сказать, должна превратиться в жидкость. Это вот чудо, молятся, все ждут, и она вот три раза в году так случается. И вот когда Шампиано вступил, он сказал, вот, так, значит, чудо должно быть Святого Января, которое символизирует, что в французской армии все в порядке.
Он сказал, ну, как, ну,
а Святой Январь, он...
Святой Январь в курсе?
Да, значит, жить хотите, значит, 24 января быстренько внеочередное чудо. Ну, случилось, как ни странно, случилось. Святой Января одобрил.
Ну, потому что, как известно, голов Иоанна Крестителя, их 24, но сертифицированных только 15.
Ну, вот. И вот,
после... вот там была сертифицированная голова, сработала как
да.
надо.
Вот, и все нормально, и как только чудо Святого Января произошло, тут же почему-то вот все эти лоцарони поддержали с криком «Да здравствует республика, да здравствует свобода, да здравствует Святой Январь». Вот. Почему-то все поддержали. Причем просто такого кровавого боя. Но все одобрено. Раз Святой Январь одобрил, значит, все нормально.
Ну, значит, да, можно, что
ж. Ну, и нам можно. Вот, и самое интересное, что французы, чтобы поддерживать порядок, потому что, ну, навести порядок в этом было... Они взяли одного из самых таких отъявленных лоцарони, назначили его главным лоцарони.
Главбомж.
Командир Голоцарый. Он получил, значит, такую куртку всю расшитую какими-то галунами, штаны необычные тоже, яркие, вот, значит, шляпу, саблю, и жалование ему заплатили. И он стал вот всех Лоцарой контролировать, все вошло...
Смотрящий
за Лоцарой. И провозгласили Протонопейскую республику, Неаполитанскую республику. Кстати, интересно, республику так же, как и Римская, так же, как Сазальпинская, какие-то просвещенные классы Неаполя поддержали, в общем, так сказать, ну, если так можно сказать, буржуазия, интеллигенция, ремесленники. Вот. В общем, эта республика имела поддержку, имела своих врагов, имела свою поддержку. Ну, а Лоцарони, поскольку им заплатили здесь, они тоже стали поддерживать республику. А интересно, вот есть такой композитор Доминика Чимороза,
да.
Екатерина очень любила. Он написал гимн Протонопейской республики. Можно даже послушать на интернете. Правда, не очень хорошее исполнение, но он есть этот гимн Неаполитанской республики. Вот, красно-синий-желтый флаг вот был. И, значит, в общем, и теперь еще одна республика появилась, Протонопейская республика. Вот. Ну, а в скором времени командующий Шампионе был заменен правительством на другого командующего, дивизионного генерала Макдональда, он стал командующим вот этой, вот здесь же, Неаполитанской армии, и там ситуация к весне стала уже довольно напряженной, и Макдональд, а так как чудо Святого Января, вот штатное, оно происходит первое, перед первым воскресеньем мая, а нужно сказать, накануне первого воскресенья мая. Вот как раз вот этот день пришел, и многие говорили, что вот нужно узнать, поддерживает ли Святой Январь республику или нет. И вы знаете, что Макдональд сделал? Он один, офицеров и несколько человек за ним далеко, вообще без охраны, пришел вот в этот кафедральный собор, в котором было не то, что там много народу, это просто гигантские толпы, люди даже на колоннах висели, то есть вот просто вот, и он пошел туда, к алтарю, где чудо должно было произойти, чтобы узнать, и вот толпа была просто, вот она, когда шла молитва над этой колбой, толпа ревела и ждала вообще, что произойдет, готова разорвать Макдональда в случае, если чудо не произойдет, но не знаю, как эта история тут доверять или нет, но один из членов правительство Протонопейской республики, он сумел кардиналу подкрасться и пистолетом приставил, сказал, если чудо сейчас не произойдет, то, в общем, тебя нет.
Я думаю, Макдональд, скорее всего, как умный человек, заранее договорился с кем надо.
Я тоже думаю, да, наверное, все-таки он договорился заранее, и чудо произошло.
Потому что от непонятно чего ждать того, что будет решаться судьба армии, республики и вообще, ну, кто-то на такое пойдет.
Ну, в общем, короче говоря, Святой Январь опять-таки поддержал республику, когда произошло это чудо, то просто толпа взревела от восторга и была готова, так сказать, этого Макдональда обцеловать, расцеловать, и все были довольны, так сказать, в Неаполе все было, можно сказать, спокойно. Итак, в Неаполе образовалась Протонопейская республика. Вот такое довольно интересное событие вокруг Неаполя начались события как бы войны коалиции. Вот. Ну, а пока происходит следующее. Под влиянием изменения позиции России, под влиянием английских денег, Австрия подписывается к этой коалиции, и, в общем, так сказать, австрийские войска собираются, причем получается, что у французов с войсками очень-очень плохо. Дело в том, что, как верно в свое время написал Бонапарт, что война уже перестала быть войной идеологической, и поэтому... вот такого революционного энтузиазма все меньше и меньше становилось в армии. Война стала, как он сказал, делом правительства, не делом народа. Соответственно, французская армия очень сильно уменьшила свои численности. Значит, смотрите, сколько было у французов сил реально в этот момент. Реально, накануне войны, накануне начала войны со второй коалицией, у французов было в поле, я имею в виду тех сил, которые они могут вот, например, выставить, как бы сказали в 20 веке на фронт, где-то 200 тысяч человек, не больше. Вообще, сколько войск было в эпоху Великой Французской революции? Значит, ну, историки-специалисты по демографии, изучающие процессы демографические той эпохи, которые, в общем-то, занимались изучением регистров французской армии, оценивают количество общих мобилизованных за эпоху Первой Республики, то есть с 1700, ну, с начала войны, с 791 года до прихода к власти Бонапарта, до 1799 года, примерно как 1 200 000 500 000 человек, общее количество мобилизованных. Максимальная численность французской армии была в период Якобинского конвента в 794 году, там было 750 тысяч человек в поле. Вот. Теперь осталось 200 тысяч, куда остальные делись?
Демобилизовались, погибли.
Да, совершенно верно. Погибло всего вот за прошедшие до 98 года события примерно 400 тысяч человек погибло. Вот. Часть демобилизовалась, а очень много просто дезертировали. Потому что никакого контроля в современном понимании этого слова практически правительство, тем более директории, коррумпированное, развалины не могло осуществить. Поэтому дезертировать ничего сложного не было. То есть люди покидали армию, и в результате всего 200 тысяч человек. Но, правда, вот интересный момент. Если с точки зрения идеологической, с точки зрения такого подъема общего народного, он, так сказать, схлопнулся, шел на спад, а вот профессионализация армии, наоборот, повышалась. Почему? Потому что остались те, собственно, кто хотел остаться по каким-то причинам. Или потому что он еще верил в какие-то идеологические соображения. Потому что в основном, конечно, просто он превращался в профессионального солдата, профессионального воина. Вот. Поэтому батальоны 1798 года очень хорошо маневрируют, очень хорошо действуют на поле боя. То есть они как профессиональные, очень хорошие профессионалы. Это первое. Второе. У них высокий боевой дух, потому что у них все за плечами победы Бонапарта. По крайней мере, они все ощущают себя как бы наследниками победы Бонапарта. Поэтому французская армия, хоть и 200 тысяч, но это была армия, я бы сказал, хорошая армия, достаточно сильная армия. Но очень интересный момент. Эта армия себя чувствовала, постепенно себя ощущала врагом гражданского общества. Дело в том, что 98-й, 97-й, 98-й годы – это вот правление директории. Внутри страны развал, хаос, коррупция, новориши сколачивают гигантские состояния, честные люди, так сказать, разоряются. И постепенно в армии складывалось такое убеждение, что гражданское общество – это порохи, это грязь, это коррупция, трусость, а единственные честные люди, настоящие республиканцы – это те, кто остался в рядах войск. И интересно, что в феврале 98 года в Риме возникло восстание в армии, и самое интересное, восстание, там, потому что армия хотела грабить, наоборот, восстание, ну, во-первых, потому что солдатам не выплачивали жалование очень долго, и офицерам, это первое, а во-вторых, потому что, послушайте, что декларировали, можно сказать, люди, которые участвовали в этом бунте. Значит, они обращали петицию к команду, и так далее. В то время как войска нуждаются во всем, расхитители на наших глазах громоздят награбленное, выставляя на показ возмутительную роскошь. И горные дома, и места разврата полны чиновниками военной администрации, которые скандальное расточительство которых и громкие оргии оскорбляют нужду солдат. Армия в нашем лице требует, чтобы правосудие совершилось над грабителями, которые бесчестят имя француза. Она желает, чтобы были возмещены все разорения, содеянные против правил человечности в домах и церквях, принадлежащих государствам, состоящим в мире с республикой. То есть армия не грабежа требует, она требует, чтобы наказали военных чиновников, администрации, которые безобразно себя ведут в Риме. Вот это вот интересный такой мятеж. В этом мятеже уже, я, в общем, нашел об этом мятеже документы в архиве, фактически о нем почти нигде ничего не написано, может, когда-то я напишу о нем, просто, но это довольно интересное событие. И в этот момент армия настолько была резко против своих командиров, что Массена, который командовал в этот момент армией, он вынужден был покинуть ее. Почему? Потому что его считали как одним из главных пособников этих коррупционеров. Но Массена очень любил денежки. И, в общем, он вынужден был уехать из армии. Он не смог справиться с этим мятежом, который постепенно потом подавили. То есть армия, с одной стороны, она профессиональная, она умеет сражаться. С другой стороны, она все чувствует себя все дальше и дальше от гражданского общества, она становится профессиональной армией. А с другой стороны, она становится армией, постепенно которая зрела для цезарианского переворота. Она становится, себя чувствует той силой, которая должна когда-то навести порядок. Вот. Но пока... Пока эта армия должна будет сражаться с неприятелем, а неприятель собирается к границам Франции. Итак, у французов на данный момент примерно 200 тысяч человек, у союзников на данный момент, вот то реально, что вот сейчас может быть введено в дело, 300-300 тысяч человек. Превосходство очень большое.
Полтора раза даже больше.
Да, особенно это превосходство чувствуется вот здесь, вот на Рейне. Здесь у эрцгерцога Карла 80 тысяч человек, а у Журдана всего порядка 37-38 тысяч человек. То есть превосходство здесь двойное у эрцгерцога Карла. В Швейцарии, значит, в кантоне Граубюнден, который заняли австрийцы, здесь Готце находится с 26 тысячами человек, а южнее Бельгард в Тироле, значит, соответственно, 48 тысяч человек. То есть, соответственно, вот такая достаточно мощная группировка, а Массена только 30 тысяч. То есть, в общем, силы здесь явно не равны. Но особенно вот в Северной Италии. Здесь у французов со стороны армии Шеррера, так сказать, там порядка 48 тысяч человек, а со стороны Миласа 86 тысяч человек. То есть, преимущество у австрийцев очень сильное. И несмотря на это, французы получили приказ наступать. Ну, с чем это было связано? Это было связано, во-первых, с не слишком большой компетентностью правительства директории, ну, а во-вторых, с надеждой, что наступательный дух французов, он сумеет, так сказать, опрокинуть даже вот такое превосходство австрийских войск, чтобы французы, они чувствуют себя крылья побед Бонапарта, и поэтому и Журдан, и Массена, и Шеррер получили приказ двигаться вперед. Начал наступление, прежде всего, Массена в Швейцарии, и отряды французов под командой Лекурба в Тироле. И, можно сказать, на первых порах они очень даже активно наступали, сдвинули, так сказать, несколько австрийских отрядов, но перед укрепленной позицией под Фельдкирхом они не смогли ее владеть. Но главное наступление все-таки началось здесь. С Рейна пошел на Дунай, форсировал Рейн и двинулся на Дунай. В этот момент еще война не была объявлена, но, в общем-то, уже всем уже было понятно. Русский корпус Розенберга приближался, он уже шел. Это первая часть русской, это корпус Розенберга, численно 20 тысяч человек, за ним шли еще войска, которые должны будут участвовать в боевых действиях. В общем-то, уже было всем понятно, что война уже де-факто существует, хотя еще декларации такой не было. Так вот, и 21 марта первое столкновение между передовыми частями Журдана и эрцгерцога Карла под Острахом. И вы знаете, вот эрцгерцог атаковал позиции французов, у него 50 тысяч на 28 тысяч человек, вот тот, кто реально сражался под Острахом. У французов сражались дивизии Лефевра, Сен-Сира, Суама, Декана, Сульта, и сражались с отчаянной храбростью. И в результате, несмотря, так сказать, на численное превосходство австрийцев, французы, правда, были оттеснены, но, в общем, победы какой-то не добились. Это было просто такое, я бы сказал, пробное такое сражение, полусражение. А вот через несколько дней, 25 марта 799 года, состоялось уже, можно сказать, генеральное сражение при Стоках, оно называется, 25 марта 1799 года. Вот мы посмотрим сражение, чтобы понять вообще, какой образ действия в этот момент принят, скажем, и французской, и австрийской армией. Французской гениет Бонапарта. Смотрите, позиции, которые занимали австрийцы, вот у нас здесь с вами, значит, всего это 6 верст, да? Вот позиция, которую занимают австрийцы, она где-то растянута, ну, порядка там до 15 километров, хотя эта армия, в общем-то, 72 тысячи человек. Французы же вообще совершенно, вот их колонны двигаются, вот смотрите, на каком пространстве. Здесь у нас, ну, где-то порядка 20 километров, вот на 20 километрах двигаются колонны французские дивизии, у французов 34 тысячи человек вот размазаны по такому огромному пространству. Но, тем не менее, я еще раз подчеркиваю, это войска настолько решительные, настолько великолепно, профессионально готовые к бою, что вот, значит, Сульт со своими частями, своей дивизией, 6 батальонов Сульта овладел вот этим лесом, выбив отсюда тирольских стрелков, стал дальше продвигаться, оттесняя части Мерфельда. Значит, в это же время, здесь вот неправильно, здесь не Сульта, здесь, а Суам, генерал Суам двинулся на Уэндорфа, оттесняя тоже на Уэндорфа, сдвинул его с сильной позиции, и, наконец, Ферино теснил Шварценберга. Более того, здесь Сульт настолько навалился, что батальоны Мерфельда были обращены в бегство, и только сам лично эрцгерцог Вот здесь эрцгерцог Карл, молодой полководец, он привел на помощь, значит, 6 гренадерских батальонов из резерва, 24 эскадрона, и в конечном итоге он здесь сосредоточил 27 тысяч человек против, ну, против 6 батальонов Сульта, против где-то там порядка 4 тысяч Сульта, и Сульта он остановил, ну, как, ну, какой ценой. Тогда вступила в действие кавалерия Дапуля, тяжелая кавалерия французская, которая пыталась остановить австрийское, австрийскую контратаку, но у австрийцев была огромная масса кирасир, и в конечном итоге Дапуль был отброшен. К концу боя французы были отбиты на всех направлениях, но, еще раз подчеркиваю, превосходство австрийцев было огромное. То есть у них было, смотрите, 72 тысячи на 34 тысячи, то есть более чем двойное численное превосходство. Да, причем по непонятным резонам Журдан послал Сен-Сира и Ван Дамма в обход, и они вообще потерялись. В результате у него дралось меньше даже этих 34 тысяч. Кончилось это тем, что французы были отражены. Ну, они потеряли, причем меньше, чем австрийцы. Они потеряли 2000 убитых, раненых, 2000 пленных, 4000 человек. Австрийцы под камергерцога Карла 3000 убитых и 2900 пленными. То есть французы даже потеряли меньше, но они сражение все-таки проиграли и начали отступление. В результате в Швейцарии им продвинуться, естественно, не удалось. Они остановились у позиций мощных. В Германии их наступление было отражено, но я еще раз подчеркиваю, смотрите, какая осторожность. У эрцгерцога Карла двойное превосходство, причем на следующий день, 26 марта, французы остались на этих позициях, они не стали отступать ночью, как обычно после проигранного сражения, ночью отступают, они спокойно дождались утра, и утром в полном порядке отступили, и в конечном итоге 5 апреля они отступили за Рейн, то есть 1 марта они перешли Рейн, 5 апреля остановились на линии Рейна. Вот. В общем, вот в Германии начались движения массы войск, но очень, я бы сказал, осторожно, очень аккуратно, и вот австрийцы здесь проявляют себя, как, с одной стороны, солдаты довольно-таки дисциплинированные, очень неплохие, но командование крайне пассивное и осторожность сверх всякой меры. Вот, а пока происходили эти события, конгресс в Раштате, он еще не закончился, война началась, а конгресс еще продолжался, но уехали австрийские представители, а 28 апреля поехали французские, и вы знаете, что произошло, здесь совершенно непонятные события, странные, почему так это произошло, значит, во время отъезда французских полномочных ночью австрийские гусары полка Шеклер напали на кареты с французскими уполномоченными и зарубили два дипломата, Дарко и Робержо были зарублены, убиты, а один из них, Дебри, был смертельно, не смертельно, а тяжело ранен, притворился убитым, потом его, так сказать, спасли, откачали, ну, в общем, вот такое вот нападение. И интересно, даже вот наш историк Милютин, историк и военный министр, пишет, что известие об этом неслыханном злодействии произведено в Раштате, оно мгновенно распространилось по всей Европе и возбудило всеобщее негодование. Это позволило французам мобилизовать общественное мнение. И легче осуществить набор новобранцев, потому что, согласно закону, принятому в 798 году, закон Жордана Дельбреля, во Франции была введена конскрипция. Вот система воинской повинности, которая у нас существовала да и существует, в общем-то, в наше время, это система, которая появилась в 1698 году, система призыва новобранцев, система, так сказать, всеобщей воинской повинности, ну, с определенными исключениями. Так вот, правда, директория не могла реализовать в действительности эту мобилизацию, потому что это правительство толком не могло править, и количество дезертиров превосходило количество тех, кого набрали в армию. Из 100 тысяч первых призывников дошло до армии там 20 тысяч небольших, типа 23 тысячи. Вот. Но, тем не менее. Итак, это происходило в Италии. А что же происходило в Германии, что же происходило в Италии? В Италии французы тоже получили приказ наступать. Вот. Получили приказ наступать, и этот приказ решил исполнять Шерер. Значит, вот здесь мы с вами словно вернулись опять на, к итальянской кампании Наполеона. Те же самые места. Сейчас я возьму другую карту. Вот, посмотрите. Вот, помните, это Северная Италия.
Конечно, как не уходил.
Да, как не уходили. Вот, значит, но после мира что же произошло? Граница стала проходить вот здесь. Вот. Верона – это австрийская территория. Австрийцы находились. Верона, Венеция – это все австрийские территории. А эта территория, соответственно, Цизальпинской республики. Здесь находились французские войска, австрийцы находились здесь, в районе Вероны. А, как я уже сказал, здесь в общей сложности 86 тысяч человек, вот, но конкретно в первом столкновении из этих 86 тысяч человек здесь, в районе Вероны, у австрийцев будет находиться 58 тысяч. Командование получил, и командование, главное, получил, командование получил Шерер. Помните, мы говорили, Бонапарт пришел на место Шерера.
Да.
Вот, так вот, а теперь Шерер пришел на место Бонапарта.
Рокировались.
Рокировочка, да. Бонапарт отправился в Египет, а Шерер получил под командованием войска в Италии. Но этот генерал был очень непопулярный. Он был военным министром неплохим, как организатор, как руководитель военного министерства, он был очень неплох. Но как боевой генерал его совершенно не пользовался.
Он, тем более после Бонапарта на контрасте, наверное,
да,
не очень.
Да, тем более на контрасте. В общем, его появление в армии не вызвало ни малейшего энтузиазма. Он армию не смог нормально контролировать. Но тем не менее он решил, что надо атаковать, потому что все знали, что к австрийцам идут на помощь русские, если они сейчас не переходят в наступление, они ждут помощи из России. Итак, Шерер, несмотря на то, что он вовсе не пользовался каким-то успехом у солдат, несмотря на то, что он не был блистательным полководцем, он решил наступать, имея вот реально вот здесь, в этой области, 46 тысяч французов против 58 тысяч австрийцев.
И он... Не такое уж большое преимущество у австрийцев.
Ну, естественно, большое, но я еще раз подчеркиваю, если они такое большое, это потому, что они, как всегда, все рассеяли до безумия, потому что у них 86 тысяч человек вообще-то здесь находится. Вот. И вот 26 марта Шерер начал атаку. Вот посмотрим сейчас подробно, как это выглядит на схеме. Это атака Шерера на позиции австрийцев под Вероной. Значит, у австрийцев войска разбросаны на широчайшем фронте, на широчайшем. Здесь где-то километров 50. Представляете, вот... Интересно, поля сражений, интересная тактика генералов австрийской и республиканской армии. Смотрите, если бы мы взяли бы сейчас, выделили поле сражений, при Бородине нарисовали площадь, да, так, у нас получился вот такой квадратик. Представляете? А на этом квадратике сражалось 270 тысяч человек, я имею в виду с обоих сторон, да, при Бородине. А здесь у нас с обоих сторон, если сложить 46 с 58, у нас, значит, получается, что у нас получается, 104 тысячи человек, да? 104 тысячи человек сражаются на вот таком поле. То есть по площади в 10 с лишним раз больше Бородинского. Вот. Значит, итак, Шерер перешел в наступление, у него было 6 дивизий. Одну дивизию он повел вообще вдоль озера Гарда, нам хорошо известно,
да,
озеро Гарда,
да,
вот, атаковала она Госхайма. Здесь, значит, дивизии Дельма и Грини атаковали укрепленный лагерь, в котором располагался генерал Элисенс. Две дивизии А3 и Виктора двинулись на Верону, где командовал австрийский генерал Кайм. И одна дивизия Монришара двинулась на Линьяка, то есть на широченном фронте, на фронте 50 километров Шерер начал наступление, ну, полностью совершенно в растопырку. При этом, я еще раз подчеркиваю, солдаты дрались отчаянно, солдаты дрались героически. Здесь на левом крыле им удалось взять укрепленный лагерь австрийский, но мост они не успели форсировать, австрийцы его сломали, мост через Адидже. Здесь Готсхайм был сбит с позиции, а вот перед Вероной развернулся совершенно отчаянный, кровавый бой совершенно. Предместье Сан-Массимо 6 раз переходило из рук в руки. Командующий австрийцем генерал Кайм был ранен, упал с коня, его заменил генерал Гогенсоллерн, который сражался в первых рядах. И не имея больше свежей пехоты, австрийцы бросили на это предместье кавалерию, ну, была великолепная кавалерия, которой удалось отбить частично предместье, без бешеной кавалерийской атаки. Вот. В общем, здесь у французов шли дела более-менее, я бы даже сказал, очень даже успешно, особенно на левом фланге успешно, в центре, так сказать, ничейно, а вот на правом крыле Монришар столкнулся с значительно превосходящими силами, его хорошенько побили, и он отошел. В результате этого дня, 26-го вечером, Шерер отвел войска, потому что атака у него не удалась. Потери были австрийцев 7 тысяч, французов 5 тысяч. Французы меньше потеряли, но успеха они не добились. И вот в течение нескольких дней Шерер перегруппировал свои войска, и австрийцы перегруппировали, они получали подкрепление. И в конечном итоге 5 апреля началось опять на этих же, по сути дела, позициях сражение, которое вошло в историю как сражение при Маньяно. Здесь есть небольшое предместье Маньяно, точнее, местечко Маньяно, и именем этого местечка и названо сражение. Так вот, фактически оно по той же схеме, только на более узком фронте. Вот, например, на таком фронте сражения при Маньяно с обоих сторон опять отчаянно дрались, и опять лобовое фронтальное столкновение. Опять, в общем, никакого удачного маневра Шерер не смог организовать. Но это совсем не Бонапарт. И с той стороны тоже люди, не хватавшие, так сказать, с неба звезд. Опять фронтальное столкновение, но на этот раз у австрийцев было уже значительное численное превосходство. И французы на этот раз потеряли больше, 8,5 тысяч человек, австрийцы 5,5 тысяч человек. И уже это французами было воспринималось как поражение, потому что два раза с двух попыток им не удалось сбить превосходящие силы австрийцев, превосходство австрийцев стало еще более значимое, и Шерер ничего другого лучше не мог сделать, как начать отступление, ввести в Мантую большой гарнизон. Потому что теперь, вот теперь все в обратную сторону. Теперь Мантуя в руках французов, теперь Мантуя будет, так сказать, костью в горле у австрийцев и вообще союзников так, а французы отходят дальше, отходят к Милану. И вот мы сейчас перейдем уже вот на эту карту, опять вернемся на эту карту, положим ее так, чтобы было хорошо видно, и здесь мы даже будем, очевидно, рисовать. Итак, вот такая ситуация. Значит, у нас французская армия отходит в сторону Милана, оставляя гарнизон мощный в Мантуе. Австрийцы располагаются в районе Вероны. Шерер вынужден отступать дальше, дальше и дальше. Дело в том, что здесь есть ряд рек, но они все, вот Минчо, например, это очень мелкие речки, держаться на их рубежах невозможно, и Шерер в результате принимает решение отойти за рубеж реки Адда. Река Адда, вот от Лекко, здесь озеро Кома, знаете, это озеро у нас некоторые люди богатые очень любят это озеро, здесь покупают виллы на берегах Кома, популярное, вот, так что сейчас оно известное среди русских состоятельных людей, вот.
А нам этого оно известно гораздо больше из-за великолепных фресок Амброджо и Пьетро Лоренцетти в соборе в Кому, 14 век.
Слава богу. Вот. А другой конец, так сказать, Адда, куда Адда впадает в реку По. То есть, вот это ровно 100 километров от озера Кому до реки По. А Адда имеет ширину, ну, где-то 100 с небольшим метров, примерно как ширина Фонтанки. Вот.
Но все равно так сразу не перепрыгнешь.
Нет, совсем не перепрыгнешь. Как мы помним, здесь именно под Лозе Бонапарт совершил свой, так сказать, первый такой подвиг, и здесь был им, он взял этот мост через Адду. Вот, и так, значит, так начало кампании в Италии закончилось тем, что Шерер был отброшен, понес достаточно серьезные потери, его армия во многом деморализованная, потому что два раза две попытки разбить австрийцев ни к чему не привели, и понеся тяжелые потери, она отходит, оставляя Мантую в руках гарнизона. А в общем, у Шерера осталось вот на линию Адда, он смог сосредоточить всего лишь 28 тысяч человек. За вычетом потерь, плюс за вычетом оставленного гарнизона, нужно было Мантуе оставить серьезный гарнизон, всего не осталось 28 тысяч человек. То есть в этот момент приходят, наконец, русские войска. Приходят первые части корпуса Розенберга. Ну, корпус этот двигался через Австрию долго, так сказать, он шел долгим маршем. Он в декабре в Брюнне прошел парадом перед императором Францем, который очень высоко оценил степень обученности русских солдат. И 29 декабря даже показали маневр, причем казаки показывали свое искусство, брали на круп лошадей егерей, быстро выскакивали вперед, егеря соскакивали, так сказать, вели огонь достаточно интенсивный, и потом отступали, русские линии выдвигались. В общем, короче говоря, русская пехота показывала свое искусство. Так вот, и командующим русской армии, как мы все, конечно, понимаем, и русской союзной армии был назначен Александр Васильевич Суворов. С чего и почему Суворова назначили командовать в Италии? Ну, конечно, потому что это выдающийся полководец, это понятно, но ведь в таких политических событиях много других соображений. Как известно, Суворов с Павлом не нашел общего языка, и, более того, отправился, так сказать, фактически в изгнание в свое село Кончанское. В такой опале находился, ну, потому что старик любил пошутить, и пошутил очень много, шутил по поводу императора, по поводу его униформы и так далее, вот, но почему
лежал
же…
Лежал на досадной укушетке.
Ну, в общем, да, вот, почему же его все-таки решили призвать, кроме того, что он действительно был замечательным полководцем, в этом нет сомнений. Дело в том, что у Суворова были неплохие отношения с Разумовским, послом в Вене, и именно Разумовский предложил Францу вот эту кандидатуру. И эту кандидатуру поддержал русский посол в Великобритании Воронцов.
Uh-huh.
Вот. А мнение англичан и мнение австрийцев было здесь очень важно. То есть здесь далеко не только решение, что это выдающийся полководец мы назначим, а здесь еще мнение, так сказать, союзников, которые, ну, англичане в данном случае действовали из интереса, что это полководец, на которого они надеялись, что он сможет переломить ситуацию. Они знали его решительность, вот, несмотря на все его, так сказать, выходки, там, которые им могли как-то не импонировать. Тем не менее, они знали, что это полководец решительность. Что касается австрийцев, здесь у них была такая интрига. Дело в том, что самым главным для них был генерал – это эрцгерцог Карл. Конечно, брат императора, талантливый человек, без сомнения. Вот, но ему поручили командовать вот, армией на Дунае, там 80 тысяч его и так далее. Вот. Сюда они первоначально планировали отправить другого эрцгерцога, младшего брата, но тот совсем был неопытный, и в конечном итоге вот среди австрийских генералов много там было всяких интриг, и вот австрийская команда решила, пускай лучше будет не австриец, пускай будет лучше какой-то другой человек со стороны. И вот Разумовский вовремя предложил Суворова. Ну и в конечном итоге Павел, как мы знаем, послал адъютанта, и Суворов, забыв мгновенно все свои вот эти вот чудачества по отношению к Павлу, потому что для него была мечта сразиться с Бонапартом. Вот здесь интересное отношение Бонапарта, точнее, Суворова к Бонапарту. Ну, во-первых, когда любят повторять это, что Суворов сказал, далеко шагает мальчик, пора унять его. Помните, зачитывал письмо, да, которое Горчакову писал о том, что как шагает юный Бонапарт, он герой, чудо-богатырь, он колдун и так далее. А Суворов совершенно восхищался Бонапартом и поэтому хотел с ним сразиться, потому что он профессионал высочайшего уровня. Ему было просто, ну, вот это спортивный интерес, кто будет сильнее. Поэтому, бесконечно уважая Бонапарта как полководца, он хотел сразиться и, конечно, победить. Вот. А значит, когда его спросили назвать трех великих полководцев вот в это время, он ответил: Ганнибал, Юлий Цезарь и Бонапарт. Представьте, Бонапарт, у которого была только одна итальянская компания, он поставил его на один уровень с Юлием Цезарем. Кстати, себя он не назвал, был из скромности.
Ну, понятно, должен был быть Юлий Цезарь, Суворов и Бонапарт.
Ну, в общем, да, скорее так. Вот. Ну и, как известно, Павел I не стал настаивать на том, чтобы Суворов действовал по его принципам, он сказал: «Воюй, как знаешь», как мы это все знаем. Вот. Ну, о Суворове у нас столько написано, что как было бы смешно, наверное, пытаться обрисовать образ этого полководца. Для меня есть две стороны Суворова. С одной стороны, без сомнения, потрясающая харизма, энергия, умение воевать, бесстрашие, это четко. С другой стороны, некие чудачества, которые, в общем, они часто иногда переходили, скажем, некоторые границы разумного. И я думаю, что Суворов был человеком, с которым было сложно многим подчиненным. Те, кто его, кого он любил, там, Багратион, Милорадович, тем прекрасно. А те, кто не был в числе его любимчиков, я думаю, им было сложновато с этим человеком, потому что некоторые его считают, что они, в общем, для тех, кто был объектом этих чудачеств, были довольно тяжело переносить. В общем, человек, конечно, без сомнения сложный, но без сомнения выдающийся полководец. И не просто выдающийся, а великий полководец. И вот в этом смысле, чуть цитировать наших многочисленных историков, которые все пишут о нем без сомнения с восторгом, я хотел процитировать того, кого без сомнения цитату не знают, но который очень хорошо мог оценить Суворова. Это маршал Сульт. Тогда генерал Сульт, генерал республиканской армии, один из блистательных генералов республиканской армии. Он написал так. «Как кажется, за причудами и странными выходками он скрывал великие военные таланты и ясный ум. У него был великолепный глазомер, бесстрашие, которое превосходило все возможное, ибо основывалось на привычке одерживать успех и все подчинять своей могучей воле. Но особо он обладал удивительным талантом оказывать на свою армию чудодейственное влияние. Его обожали солдаты, он знал их, внушал им преданность, и они верили в него почти как в сверхъестественное существо». Ну, в общем, это все сказано. Вот это, еще раз подчеркиваю, это говорит не какой-то там историк лизоблюд, это говорит противник. Противника, который уважает и который ценит действительно выдающееся военное искусство. Ну и вот Суворов, значит, приехал по пути в Италию, приехал он в Вену. В Вене, как всегда, он, так сказать, не избежал многочисленных чудачества, когда он ехал. Да, о нем все уже знали, город весь, так сказать, был в беспокойстве. Суворов, там все хотели его увидеть. Суворов ехал в карете, и кругом кричали: «Да здравствует Суворов!» Суворов высовывался из окна кареты и кричал: «Да здравствует император Иосиф! Вот, виват Иосиф!» А ему посол говорил: «Так тут Франц!» Он говорит: «Ах, помилуй бог, забыл!» Высовывался опять: «Да здравствует император Иосиф! Виват Иосиф!» Вот, значит, ну, это вот такие вот у него такие шуточки были. Вот. Как там, обедал в 9 утра, спал на соломе, все зеркала обязательно нужно было завесить в тех дворцах, в которых он останавливался, потому что иначе он их разбивал. Ну, в общем, вот такие чудачества у него были. Судя по всему, Екатерина в свое время, когда он еще только был начинающим полководцем, она сказала, что все великие люди имели какие-то свои странности. И он это себе намотал на ус. Сначала он это делал, скажем так,
умеренно,
специально, а потом это вошло во вторую натуру. Но еще раз подчеркиваю, были странности, которые безобидны, а некоторые, в общем-то, я думаю, конечно, тем, кто с ним общался, доставляли, ну, часто и неприятности, потому что одно дело, когда эта странность исходит просто по стороннему человеку, а если твой начальник какие-то такие странности, ну, в общем.
Ну, на самом деле, то, что в кино нам показывали Суворов, и то, что очень мило описывали в биографической литературе, что вот, значит, имел доблесть там кричать петухом на званом приеме при Павле Первом, и думаешь: «Господи, ну это же просто ни в какие ворота не лезет».
В общем, да.
Там бог с ним, что ты не уважаешь этого императора, это вообще твое личное дело, кого ты там уважаешь. Но это же ты с ним не в карты играешь за коньяком, ты же на официальном мероприятии, и ты там тоже не Ванька-дурак, а полководец высочайшего уровня, человек, который влияет на мировую политику фактически, и ты так себя ведешь. Я просто не понимаю, вот как это можно, зачем, а главное, на что он рассчитывал. Ведь это же рано или поздно должно было закончиться тем, что его отставят от армии, которую он сильно любил, там, невзирая на заслуги, потому что так себя вести просто нельзя.
Ну, вот,
люди же смотрят не только свои, а со всего мира.
Вот особенно с людьми со всего мира, потому что, что касается дальше с австрийцами в контакте, у него, конечно, совсем плохо получилось, потому что, конечно, он когда приехал в Вероне, во-первых, его итальянцы встретили ликующие, вообще, поскольку все ожидают, что едет маг, Просто волшебник, да. Который сейчас. Поэтому встретили ликующие. Так, кстати, итальянцы уже, как вы заметили, они ликующие встречали французов, а теперь ликующие встречали войска коалиции. Ну, они люди эмоциональные, а главное, им нравится смена.
Да.
Знаете, смена обстановки.
Чтобы не заставилось.
Вот, чтобы не заставилось. Вот. Так вот, его встречали просто ликующие в Вероне, и австрийцы его встретили тоже с энтузиазмом. Но нужно сказать, что очень быстро у них энтузиазм, так сказать, улетучился, потому что он часто по отношению к ним был, ну, просто... Ну, скажем так, я хотел бы рассказать анекдот такой, знаете, вот, который касается этих шуточек. Генерал в каком-то военном округе, значит, в штабе военного округа рассказывает анекдот. И вокруг него все, значит, офицеры гогочут, просто хохочут, просто не могут. Вот. И только стоит один капитан, и просто вообще с каменным лицом. Тут еще один анекдот сказал, все умирают от смеха, а этот стоит. Он говорит, товарищ капитан, вам что, не смешно? А я из другого войны округа, товарищ генерал. То есть, вот, понимаете, вот эти шутки, там, когда петухом кричал, вскакивал на стол там, и так далее, понимаете, это для, может быть, для его подчиненных, они вынуждены были так как-то изображать, что им весело, но представители австрийского командования, они вообще не понимают, что это, к чему это относится, они вообще из другого военного округа были, потому что им это было, вот, они воспринимают это как просто неуважение к себе, вот, и поэтому отношения, в общем-то, довольно сложные, и это не только связано с политикой, здесь будут политические вопросы, потому что политические интересы Павла, который сражался, я бы сказал, за троны и алтари, и политические интересы Австрийской империи, которая добивалась своих, так сказать, авантажей, в Италии, да, это будет столкновение, но при этом еще и человеческое такое столкновение, он не слишком установил хорошие отношения с австрийскими офицерами, неоднократно, в общем-то, он их ставил в очень неудобное положение, и это вот, пожалуй, не самая лучшая сторона этой кампании. Тем не менее, когда он приехал, сразу, конечно, это был энтузиазм, прежде всего, русской армии. Ну, Розенберг представил ему в Вероне командиров. Вот, тут опять тоже интересно, что когда он представлял, так сказать, знакомого, Своров его восторженно обнимал, целовал, там, Милорадовича, Багратиона, а когда он называл фамилию, которую не знал, Своров закрывал глаза, как, помилуй бог, не знаю, не знаю, не знаю, ну, что ж узнаю. Но, опять-таки, об этом говорят, так сказать, такой шутливой манере, но, знаете, вот, если вот хороший человек, вы представили, а то тебе говорят, начальник, не знаю, не знаю, узнаем потом. Как-то не очень это, конечно, приятно по отношению к тем людям, которых он еще не знал.
Мне это все очень напоминает поведение, какой-то такой рок суперзвезды, который все можно...
Ну, да, вот и интересно, что когда Своров попросил Розенберга, не мог ли он ему дать два палочка казачков, вот, то сказал, так ваше превосходительство, любые все в вашем распоряжении. И когда тут опять просил, то опять, ну, такие вот. И тогда Своров вдруг воскликнул: намека, догадка, лживка, лукавка, краткомовка, краснословка, немогознайка, от немогознайки много-много беды. И ушел. Почему? Это не могу знать, что он спросил. Ну, просто Розенберг еще не работал, можно сказать, со Своровым. Он не знал, что ему нужно отвечать вот, чего угодно, но отвечать, так сказать. Так, поэтому он ответил, ваше превосходительство, пожалуйста, вот все войска в вашем распоряжении. А Багратион тут же появился и сказал, мои войска готовы к выступлению. Князь Петр, вот правильно, вот, так сказать. Ну, в общем, это такая определенная манера. Но в отношении ведения войны, конечно, Своров был абсолютно прав. И его наставление, которое он отдал, это было вот, его нужно что-то посчитать. Надо атаковать. Холодное оружие, штыки и сабли. Смять и забирать, не теряя мгновения. Побеждать все, даже невообразимые препятствия. Гнаться по пятам, истреблять до последнего человека. Казаки ловят бегущих и весь их багаж. Без отдыха вперед, пользоваться победой. Послушай час, атаковать, смести все, что не встретится, не дожидаясь остальных. Забавляйте веселье солдатов всячески. Никаких сигналов труд и барабанов. Говорить в полголоса. Не надо патрулей. Берегись организаторов, которые раскрывают намерения. Твердость, предусмотрительность, глазомер, время, смелость, натиск, поменьше деталей и подробностей. Вот энергия, энергия. То есть он влил харизму. Понимаете, вот мы видим там, в германском направлении, на фронте, назовем современном фронте, у эрцгерцога Карла, вот такая армия огромная. Ее атакуют французы, он их отбивает. И стоит, смотрит.
Потом вроде же отбил.
Отбил, победил, и медленно за ними идет. Так сказать. Так, здесь натиск, энергия, порыв. Он душу дал, так сказать, армии. Но вот, понимаете, тут момент. Ведь армия-то, которая у меня сейчас образовалась, она же австрийская почти вся. Смотрите, у австрийцев было 86 тысяч изначально. Они понесли потери в ходе этих двух сражений. У них осталось где-то порядка там, 75 тысяч. К ним 20 тысяч русских подходит. В общем, будет 95 тысяч. Ну, в общем, это армия, в которой, ну, если не 80%, но 75% – это австрийцы, так сказать, так. Вот. Вот эти все наставления, они очень здорово для русской армии. Но она и так его понимала. А вот австрийцам это было... И они еще переводят на немецкий язык, это... Австрийский офицер не очень понимал, что от них хотят. Но Суворов постарался все-таки объяснить на поле боя. Вот. И еще один очень важный момент. Суворов наставил, во-первых, естественно, на то, чтобы по отношению к местному населению соблюдать, скажем так, максимальную корректность и позаботиться о том, что солдаты себя вели достойно. Хотя у него это полностью, конечно, не получилось, потому что в русской армии была регулярная армия, она себя вела очень корректно. Вот. Ну, а что касается казаков, тут уже сложно было чего-то сделать, потому что, как известно, казаки, они великолепные бойцы в рассыпном строю, великолепные кавалеристы, но они отправляются на войну, чтобы вернуться с добычей.
Естественно, это же регулярная конница.
Вот они регулярно, они идут на войну, в общем, как вот в житие. Вот, и поэтому, естественно, они должны чем-то вернуться, поэтому, в общем, без сомнения, особенно жители, я не думаю, что восторгались присутствием этих отрядов. Вот, и Суворов сразу решил наступать, но, значит, он решил наступать. 21 апреля его войска двинулись вперед и двинулись на крепость Брешия, и вот начали наступать достаточно на широком фронте. Значит, сравните, если кампания Суворова и Бонапарта, начальные условия кампании Суворова и Бонапарта. Ну, конечно, мы видим, что Суворову было, без сомнения, гораздо проще. Так, Бонапарта, который начинал отсюда, у него было 38 тысяч, перед ним было 52 тысячи противника. Здесь у Суворова было более 90 тысяч, перед ним было 28 тысяч за Адой. В общем, конечно, соотношение явно в его пользу. Бонапарт приехал к своей армии, его никто не знал. Сопляк, который приехал к армии, который сюда приехал кудесник. Все ожидали появления выдающегося кудесника, звезды, знаете, как вот звезда приехала. Поэтому ему было, конечно, гораздо проще в этой ситуации одержать победу, и он ее, естественно, одержит. Итак, войска наступают, впереди здесь по правому флангу в авангарде идут войска Багратиона, и Брешия была внезапно атакована, быстро французский гарнизон укрылся в цитадели, 1220 человек, и вот здесь интересный суворовский момент. Вообще, вы понимаете, штурмовать цитадель Брешии, это было бы гигантские потери, огромные потери, и тем не менее Суворов приказал готовиться к атаке. Почему? Я думаю, что он хотел поразить, конечно, неприятеля, потому что вот это уже слух о том, что идет Суворов, который громит всех, которые перед ним ничего не останутся, нужно было эту репутацию поддержать, нужен был кровавый штурм. Кровавый штурм не из-за любви крови, а кровавый штурм, чтобы внести ужас в ряды неприятельские, страх, чтобы предшествовало движению, и поэтому готовиться к штурму. Потери были бы чудовищные, потому что там не турки были, и это было не Измаил, это было, хотя и маленький гарнизон, но это было Брешия, так сказать, цитадель, серьезные каменные укрепления, хорошо простреливающие фланкирующим огнем, оставили бы кучу трупов. Но его взяли, потому что для штурма было выделено 14 тысяч человек. И когда комендант увидел, что это серьезно, что это не шутит, что действительно у тебя будет штурм, он капитулирует.
То есть его это... На понт взяли.
Ну, не совсем. И на понт бы его не взяли. В том-то и дело, что если бы он увидел, что это просто изображают, он бы не сдался, конечно же. А тут он увидел, что это, конечно, действительно будешь штурмовать. Вот это для коменданта Брешии было...
Ну, психологии, понятно, взял в первую очередь.
Да, вот. И Суворов сказал, что если мы этого сейчас не сделаем, иначе неприятель будет держаться в каждом блокгаузе, а мы будем терять и время, и людей. То есть все, так сказать, будет во всех крепостях. Нужно сказать, после Брешии масса мелких крепостей сдалась сразу, потому что понятно, о, эти будут штурмовать. Ну, конечно, это к Мантуе не относится, тут даже можете не сомневаться. Мантуе, все, Мантуе теперь будет занозой для русских и австрийцев. Но гораздо меньше. Потому что какая ситуация? Русские и австрийцы имеют достаточно много войск, чтобы продвигаться вперед, оставив войска для блокады Манты. То есть здесь под Мантой оставить 24 тысячи человек. И при этом достаточно будет войск для того, чтобы иметь двойное численное превосходство в сражении на реке Адда. То есть вот такая ситуация. Ну и 26-27 апреля началась битва на реке Адда, которая была первым сражением Суворова в Италии.
Об этом предлагаю в следующий раз поподробнее.
Да, я думаю, что мы действительно, это сражение очень интересное, и мы с этой битвы, с отчаянной битвы на реке Адда, начнем наш следующий рассказ. Но это уже будет после египетской кампании, потому что мы на время Египет покинули, чтобы узнать, что происходит в Европе, а нам нужно вернуться туда.
Обязательно.
Ведь там же сирийская кампания.
Обязательно.
Так что вот мы будем так примерно по хронологии идти. Здесь мы сейчас весной 1799 года, мы перенесемся обратно, вернемся в Египет, узнать, что происходило там весной 1799 года.
Договорились.
Отлично.
Будем ждать сводок с фронтов. Спасибо, Олег Валерьевич.
Спасибо.
А на сегодня все.